Там я буду вдали от людей, и спокойная обстановка наверняка поможет выздоровлению. По этому поводу мы поссорились впервые с момента моего бегства от нее в Париже. Одна мысль о том, что придется вернуться на виллу, где еще не успели устранить все следы пожара, а тем более выздоравливать там, приводила меня в ужас. Но я, как всегда, уступила. Днем Жанна оставила меня одну на террасе отеля. Она вернулась на другой машине, кабриолете «Фиат 1500», не белой, а светло-голубой, и сказала, что она моя. Она вручила мне документы и ключи, я села за руль и покатала ее по городу. На следующий день мы двинулись в путь по шоссе Корниш и автотрассе на Тулон. Жанна впереди на своей машине, я на своей следом за ней. Во второй половине дня мы уже добрались до мыса Каде. Мадам Иветта ждала нас, старательно выметая остатки штукатурки и гравия, брошенные строителями. Она не решилась сказать, что не узнает меня, расплакалась и скрылась в кухне, причитая сильным южным акцентом: «Бедный наш мир, бедный мир». Дом был приземистый, с почти плоской крышей. Наружные стены еще не до конца покрасили. В той части виллы, которую не затронул пожар, темнели огромные налеты копоти. Гараж и столовую, где мадам Иветта подала нам обед, перестроили полностью. «Не знаю, любите ли вы по-прежнему барабульку, — говорила мне мадам Иветта, — но подумала, что вам понравится. Вы рады снова вернуться в наши прекрасные края?» «Оставь ее в покое», — отрезала Жанна. Я попробовала рыбу и объявила, что очень вкусно. Мадам Иветта немного успокоилась. «Знаешь, Мюрно, ты могла бы уже научиться уму-разуму, — проворчала она. — Не съем я твою малышку». Поставив на стол фрукты, она нагнулась и чмокнула меня в щеку. Сказала, что не только Мюрно за меня переживала. Все эти 3 месяца не было ни дня, чтобы кто-нибудь в Лилек не справлялся обо мне. «Один малец даже заявился сюда вчера днем, когда я наверху убирала. Вы, видно, очень даже его привечали». «Кто заявился?» «Малец, парнишка. Должно быть ваших лет. От силы 22-23 годка будет. Поверьте, с таким водиться не стыдно. Писаный красавчик и пахнет так приятно, но прямо как вы. Я знаю, что говорю. Я его поцеловала, ведь я помню его еще с тех пор, как он под стол пешком ходил». «А что, Микки была с ним знакома?» — насторожилась Жанна. «Да уж не иначе. Он то и дело меня спрашивает, когда вы вернетесь, да где вы?» Жанна с недовольным видом уставилась на нее. «Само собой, он еще наведается», — добавила мадам Иветта. «Он тут неподалеку, работает на почте в Ля-Сьюта».
В час ночи я лежала в комнате, которую занимала Микки в начале лета, и не могла заснуть. Мадам Иветта уехала в Лилек. Около полуночи я услышала, как Жанна ходит в моей бывшей спальне, а потом в отремонтированной ванной. Наверное, она проверяла, не осталось ли чего-нибудь подозрительного, хотя здесь уже потрудились исследователи и строители. Потом она улеглась в третьей спальне в конце коридора. Я встала и пошла к ней. Она лежала в белой рубашке на расстеленной кровати и читала книгу некоего Деле под названием «Расстройство памяти». «Не ходи босиком», — сказала она. «Либо садись, либо надень мои туфли. У меня где-то в чемоданах должны быть тапки». Я вынула у нее из рук книгу, положила на тумбочку и забралась на кровать рядом с ней. «Кто этот парень, Жанна?» «Понятия не имею. Что я такого могла сказать по телефону?» «Ничего, что мешало бы теперь спать. Он может представлять опасность только в одном случае, если видел телеграмму и слышал все наши разговоры, но это маловероятно». «А почта в Ля-Сьюта большая?» «Не знаю, нужно будет туда завтра заехать. А теперь пора спать. Я, кстати, не уверена, что телефонные разговоры идут через Ля-Сьюта». «Тут внизу есть телефон, я видела. Можно проверить прямо сейчас». «Не дури, вернись в постель». «А можно я лягу с тобой?» В темноте она вдруг сказала, что есть один неприятный момент, о котором стоит серьезно задуматься. В ванной среди разных обгоревших вещей я нашла гаечный ключ. Он лежал внутри стиральной машины. Это не мой. Тот, которым я пользовалась в вечер пожара, я выбросила. Может быть, ты купила ключ, чтобы каждый день отвинчивать гайку? Я бы тебе сказала, и наверняка избавилась бы от него. Не знаю, я об этом не думала. Я полагала, что ты взяла ключ в ящике с инструментами в багажнике машины. Так или иначе, следователи его не нашли или не придали ему значения. Позже я привстала, чтобы проверить, спит ли она. Обращаясь в темноту, я спросила, почему она была так добра ко мне тогда, в первый день в клинике. Только ради того, чтобы довести игру до конца?» Она не отвечала. И я добавила, что изо всех сил пытаюсь все вспомнить и помочь ей. Еще я сказала, что мне очень нравится моя голубенькая машина и все остальное, что она мне купила. Она пробормотала, что уже спит. Все следующие дни я продолжала тренировку, как это называла Жанна. Реакция мадам Иветты подтверждала, что я делаю успехи. То и дело она повторяла: «Но вы совсем не изменились». Я старалась вести себя более энергично и взбаламышно, потому что Жанна иногда сердилась, что я какая-то полуживая. Или говорила: «Отлично, мадемуазель Мямля, еще чуть-чуть, и нам прямая дорожка на панель в Южной Америке. Там хотя бы повеселее, чем во французской тюрьме». Поскольку мадам Иветта почти весь день толклась на вилле, нам приходилось уезжать. Жанна возила меня в Бандоль, как, вероятно, делала Микки 3 месяца назад, или же мы валялись на пляже. Как-то в полдень один рыбак, проплывавший мимо на своем баркасе, казалось, оторопел при виде осенней курортницы в купальнике и белых перчатках. Парень, которого упоминала мадам Иветта, так и не появился. Почтовое отделение в Ле-Сьюта показалось нам довольно большим, вряд ли меня могли подслушать, но телефонная связь с мысом Каде действительно шла через них. За 4 дня до оглашения завещания Жанна погрузила в багажник машины свой чемодан и отбыла во Флоренцию. Накануне вечером мы поехали на моем фиате поужинать в Марсель. За столом она неожиданно стала весело и безмятежно рассказывать о своих родителях. Она родилась в Казерте и, вопреки французской фамилии, была итальянкой. О том, как начинала работать Ораферми, о золотом времени с 18 до 26 лет, когда она принадлежала самой себе. Когда мы возвращались домой, где-то между Кассисом и Ле-Сьюта, она обняла меня, положила голову мне на плечо и придерживала руль всякий раз, когда меня заносило на крутых поворотах. Она обещала мне вернуться из Флоренции как можно скорее, как только уладит дела, связанные с завещанием. За неделю до смерти Раферми добавила 2-й конверт с ограничительным условием, где оговаривалась точная дата оглашения завещания, день моего совершеннолетия, на тот случай, если она скончается раньше. То ли старуха специально старалась досадить Микки, теория Жанны, то ли просто чувствовала приближение конца и хотела дать поверенным время разобраться с расчетами, теория Франсуа Шанса. Мне казалось, что никакой разницы нет, но Жанна объяснила, что внесение добавлений в завещание может повлечь за собой больше осложнений, чем простая замена старого завещания новым. Однако в любом случае многочисленная родня Раферми использует любой предлог, чтобы вставить нам палки в колеса. После нашего визита в Ниццу было решено, что Жанна заедет по дороге за отцом Микки и возьмет его с собой во Флоренцию. Из-за присутствия мадам Иветты в момент нашего расставания Жанна ограничилась лишь банальными напутствиями: «Ложись пораньше и будь умницей». Мадам Иветта обосновалась в спальне Жанны. В первую ночь я совсем не могла спать. Я спустилась в кухню выпить воды. Затем, увидев, какая стоит чудесная ночь, накинула куртку Жанны прямо на ночную рубашку и вышла в сад. В темноте обошла виллу. Сунув руку в карман куртки, нащупала пачку сигарет. Я прислонилась к стене возле гаража, достала сигарету и поднесла к губам. Кто-то рядом со мной чиркнул спичкой.